Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. 28 января умер Джером Дэвид Селлинджер, один из самых известных в мире, один из самых влиятельных писателей. Влиятельных, потому что, хотя Селлинджер не опубликовал ни строчки за последние 45 лет, роман и рассказы, написанные в середине 20 века, регулярно переиздавались и становились частью коллективной мифологии следующих поколений. И сама фигура Селлинджера-затворника стала символической. То ли мудрец, то ли безумец, отказавшийся от суеты ради бессмертия. Одно из многих свидетельств, что Селлинджер остается властителем дум, спор, который не так давно возник из-за публикации новых переводов его сочинений на русский язык. Но об этой истории чуть позже, а сейчас представлю нашего гостя. Это петербургский литературовед и писатель Андрей Аствацатуров. Андрей Алексеевич, добрый день. Я думаю, что мы должны разделить наш разговор на две части, поговорить о месте Селлинджера в послевоенной американской литературе и о феномене восприятия его книг советским читателям и о культе его в России. Ну, если начать с Америки, прежде всего надо вспомнить о тех революционных переменах, которые происходили в американской литературе 50-х годов. Если смотреть из сегодняшнего дня, то были три великих американских романа 50-х. Это «Над пропастью во ржи» 51-й год, «Лолита» 55-й и «Голый завтрак» 59-й. Ну, я думаю, что критик в 60-м году весьма удивился бы, если бы мы ему предъявили такой перечень.
Да, пожалуй. Но это все, надо сказать, немножко разные тексты, наверное. Хотя Селлинджер здесь занимает, безусловно, особое место. И мне кажется, что он один из наиболее американских авторов среди вот тех, кого вы назвали, поскольку все-таки Набоков имеет такие более-менее очевидные русские корни. Берроуз больше связан с традицией, наверное, французского сюрреализма и вообще европейского авангарда. А вот Селлинджер действительно по своей поэтике, по вообще своей направленности и мировидению, он как раз максимально близок вообще американскости и американскому сознанию. Вот это, конечно, автор чисто американский.
Тема Селлинджер и Набоков очень любопытная. Есть даже такая в Америке филологическая шутка, что Селлинджер был тайным автором «Лолиты», и что рассказ «Хорошо ловится рыбка-бананка», где появляется молодой человек и маленькая девочка на пляже, как мы помним, это набросок к «Лолите».
Да, ну это для меня очень странное такое заявление, поскольку мне кажется, что Набоков был предельно исключительно литературен, так отчетливо литературен, а Селлинджер как раз абсолютно ломал литературные каноны. Он, например, не прописывал, скажем, вот если посмотреть на его поэтику, она действительно очень американская, то есть он, например, не прописывал панорамные моменты в своих рассказах. То есть в его рассказах вы не всегда понимаете, что происходит. Даже по сюжету они как бы не очевидны. Мы там достраиваем сюжет, например, на свой лад, но на самом деле вот сюжетная структура и сюжетная канва каждого рассказа, да и, в общем-то, даже и в какой-то степени и его повести «Над пропастью во ржи», они не очевидны. То есть Селлинджер по-американски абсолютно фрагментарен. Он заставляет все время читателя достраивать, доделывать. Он его все время приглашает в соавторы. И во многом он, конечно, идет по стопам вот такой фрагментарной литературы американской, которая, например, представлена Эрнестом Хемингуэем. Хотя Хемингуэй и Селлинджер — это отдельные разговоры, разные авторы, но все равно они похожи по своей такой вот именно фрагментарности. Пожалуй, я бы здесь все-таки наметил такой серьезный водораздел между Селлинджером и Набоковым. Скорее, все-таки он близок больше Хемингуэю, хотя Селлинджер несколько недолюбливал этого автора, но отчасти по причине какой-то внутреннего сродства.
Но мы точно знаем, Андрей, что Набоков интересовался Селлинджером, и рассказ «Хорошо ловится рыбка-бананка» читал. В его библиотеке был том лучших рассказов десятилетия журнала «Нью-Йоркер», и он делал пометки, как бы ставил такие школьные оценки всем авторам, и он поставил Селлинджеру А+, высшую оценку, как раз этому рассказу. Вот интересная вторая тема, если мы говорим о пиках 50-х годов, это Берроуз и Селлинджер. Вот тут увлечения не было никакого. Я посмотрел индекс в огромном томе интервью Берроуза, он упоминает кого угодно, даже Горбачева. Селлинджера ни разу и ни при каких условиях. Одно упоминание, в конце концов, нашел. Берроуз однажды сказал, что Селлинджер прячется, как заяц от славы. А чего ради? Слава — это замечательно. Вот я не прячусь, пишет Берроуз. Вот так. Он даже был старше ведь Селлинджера, но принадлежал уже к следующему литературному поколению, бит-поколению, которое к Селлинджеру относилось говорила с явным недоверием. А вот причина этого недоверия, не уверен, смогу ли точно ее разглядеть из сегодняшнего дня. Может быть, вам виднее.
Тоже. Мы же никогда не можем точно сказать, почему там тот автор, там, не знаю, не любит другого. Там, например, почему Жан-Поль Сартр не очень любит Фридриха Ницше. Хотя все, казалось бы, говорит о том, что Сартр, например, должен Ницше любить. Так же, как и здесь. Я думаю, что это связано прежде всего с тем, что их объединяло. Их, в общем, не так много объединяло. Ну, наверное, вот такое увлечение Востоком, да, дзен-буддизм во многом. Они достаточно различаются по поэтике. Такой сдержанный Селлинджер, такой немножко аскетичный по стилю и немножко буйный с некоторыми элементами графомании Бероуз. С другой стороны, дело в том, что для Селлинджера абсолютно литература центричен, текстоцентричный автор. Он все-таки свою личность не выплескивает в произведение, а он скорее снимает в своих текстах формой. То есть он работает в основном с формой. У него филигранная форма, он оттачивает форму, отделывает ее. Он действительно мастер и новатор формы. Бероуз тоже новатор формы, но он принадлежит немножко другому направлению в американской литературе. Вот направлению, которое, скажем, было открыто Генри То, Ральфом Уолдо Эмерсоном и Уитменом. Совершенно другое. То есть это, скажем, люди, для которых литература, скажем, это, если мы говорим о Бероузе, это какое-то средство самовозрастания. То есть они пишут не для того, чтобы все-таки создать какую-то завершенную, такую упругую, интересную, сдержанную, аскетичную форму, как Селлинджер, а как раз для того, чтобы меняться, самовозрастать. Они готовы писать и плохие тексты, и некачественные художественные страницы, лишь бы наполняться каким-то драйвом. Вот мне кажется, что к такого рода талантам принадлежал и Бероуз, как и Керуак, представитель того же самого поколения. Ну и мне кажется, что такая вот именно жизненность, выброшенность в жизнь, это то, что как бы отличает Бероуза от Селлинджера. Селлинджер как раз абсолютно дистанцируется от реальности, заставляет своих героев дистанцироваться от собственных эмоций, от собственных переживаний, от вещей, от внешних материальных форм. То есть он создает абсолютно отчужденный мир, мир слов в своих текстах. А Бероуз как раз стремится именно вброситься в жизнь. То есть для него же принципиально жизнетворчество. Кроме того, Бероуз, он же удивительно идеологичен, а Селлинджер был скорее достаточно сдержан. Мы мало что знаем о его, скажем, политических убеждениях. Известно, что вот по свидетельству, там, допустим, его дочери, на которую тоже очень трудно полагаться, скажем, Селлинджер, не знаю, не любил фашизм, не любил коммунизм, не любил радикализм. А Бероуз, в общем-то, если посмотреть Naked Lunch, Голый завтрак, если посмотреть Мягкую машину, он, в общем, из этого соткан, да, из такого крайнего радикализма. Там он бывает более фашизоиден, чем фашист, да, более коммунистичен, чем коммунист. Он весь на крайностях, он весь на пределе, да, вот на пределе чувственности. А Селлинджер как раз дистанцируется от чувственности.
Андрей, но ведь у Селлинджера был просто другой опыт. Он воевал, и не просто воевал, но освобождал один из нацистских концлагерей, а потом после войны участвовал в процессе денацификации, допрашивал военнопленных. И это, кстати, было очень сильное эмоциональное потрясение. Может быть, оно как-то и повлияло на его решение потом уйти от общества.
Трудно сказать, потому что у нас нет таких явных ведь свидетельств о жизни Селлинджера, поскольку он, как и, в общем-то, свои тексты, он превратил свою жизнь в такую сплошную загадку, в которую что-то нужно вчитывать, да, вот в такую, наверное, звучащую пустоту или звучащее молчание, или там пустоту, насыщенную словом. Его военный опыт, ну, собственно, Селлинджер идет на войну, как мы знаем по слухам, пацифистом. Он всегда был, в общем-то, пацифист, был достаточно миролюбивый человек. И, в общем-то, наверное, его неприятие вот такого стоицизма и мужественности Хемингуэя проистекало именно от его такой дзеновской, немножко даосской расслабленности. Он не мог не быть пацифистом. Хотя, конечно, он понимал то зло, которое, конечно, воплощалось в нацистах. Я думаю, что, конечно, война произвела на него сильное впечатление, но это мы можем косвенно отследить по его текстам, скажем, по его рассказу «Дорогой смс, любовью и всяческой ненавистью». Вот там вовлеченность именно вот в этот кошмар, от которого человек не может проснуться, освободиться, отрешиться. То есть это то, что все время тебя травмирует, то, что ты ненавидишь. То есть ты ненавидишь войну, ты ненавидишь то, что вокруг себя происходит, и на самом деле ты это любишь. То есть на самом деле ты в это вовлекаешься. Чем больше ты это ненавидишь, тем это больше присутствует в тебе. Вот это то, что происходит со многими героями его рассказов. Собственно, у него и многие герои-фронтовики, и Бадди Глаз, скажем, герой повести и повествователь, и вот персонаж повести «Выше стропила плотники», он приходит с фронта. И Бубу, вот его сестра, вот из этого семейства Глассов, она тоже, как мы знаем, она адъютант адмирала. И Симар Гласс, он тоже ветеран. И этот персонаж из рассказа «Дорогой СМС. Любовь и всяческая ненависть». То есть это единственный, наверное, рассказ, где война присутствует в таком чистом виде. Но во всех рассказах мы видим ее какие-то следы и отголоски. Видимо, это в самом деле был некий травматичный опыт. Но, скорее всего, мне кажется, что Селлинджер сформировался внутренне уже как автор. Мне представляется, наверное, все-таки до войны. В его ранних рассказах и в его набросках чувствуется вот то, что с ним произойдет потом как с писателем, то есть что он будет разрабатывать вот эту идею как бы отрешенности от материальных форм, загадочности, пустоты, стоящей за вещами, неточного обозначения объектов, вымывания панорамы. Вот это, конечно, очень важный момент. Но война, конечно, сыграла, мне кажется, очень важную роль в его жизни.
Вы слушаете программу «Итоги недели радио «Свобода». Наш гость – петербургский литературовед и писатель Андрей Аствацатуров. Второй сюжет нашего разговора – это Селлинджер в России. Начнем с того, что «Над пропастью воржи» появилось на русском языке с десятилетним опозданием. То есть его читало и считало своим другое поколение. Поколение, которое не знало битников, поскольку их вообще не переводили никогда. И стало быть, для 60-х советских Селлинджер стал Берроузом и Керуаком и Гинзбергом.
Да, пожалуй. Ну, скорее, конечно, я здесь не самый, наверное, лучший свидетель, поскольку я родился только в 1969 году. Наверное, мои бы родители и, скорее, их поколение бы точнее и более внятно ответили бы на этот вопрос. Но Селлинджер, как только он был переведен, и перевод был очень интересный, Маргариты Райт-Ковалевой, это, конечно, эта книга вызвала колоссальный интерес у российской, у советской читательской публики. Вот Селлинджер даже по популярности опережал очень популярного тогда, насколько мне известно, Эрнеста Хемингуэя. Действительно, вот эта популярность была ни с чем не сопоставима. Скажем, были, особенно среди, например, подростков, особенно среди детей, которые, скажем, выходили из средних школ. То есть там, например, организовывались публичные обсуждения на классных часах или на уроках литературы вот этой новой книги «Над пропастью воржи». Дети писали постоянно, если они писали, скажем, сочинения на свободные темы или «Моя любимая книга», то среди любимых книг, безусловно, лидером была повесть Селлинджера «Над пропастью воржи». И это затронуло и вот наше поколение, вот тех, кто, скажем, учился в середине и в начале 80-х годов, тоже среди нас было очень много ребят, которые увлекались этой книгой, любили эту книгу, ее постоянно перечитывали, постоянно открывали для себя что-то новое. То есть популярность Селлинджера была, скорее, даже не инерция, она была все время такой постоянной, и даже до 80-х годов. Ну и, естественно, российские авторы, как мне представляется, испытали некоторое, ну, может быть, в какой-то степени прямое, может быть, в чем-то косвенное, но обязательно влияние Селлинджера. Мне кажется, что я его угадываю, например, у раннего Василия Аксенова, возможно, у Сергея Довлатова, безусловно, угадывается какие-то такие отголоски селлинджеровских интонаций, возможно, Рид Грачев тоже, конечно, ну, подчеркивает, скажем, влияние Селлинджера на Рида Грачева. Я думаю, что интерес к Селлинджеру был отчасти вызван тем, что Селлинджер не столько поэтикой, вот чем Селлинджер, мне кажется, интересен и ценен, а скорее всего тем, что Селлинджер очень удобен как автор для того, чтобы в него можно было что-то вчитывать. То есть, вот, скажем, сам Селлинджер, он получал письма от очень многих людей, да, или его агенты, или, скажем, люди откликались в каких-то СМИ, говорили, что, скажем, Холден Кофилд, герой повести «Над пропастью во ржи» — это вот он, да, вот это пишет там домохозяйка, это пишет какой-нибудь бизнесмен прожженный, это пишет солдат, это пишет какой-нибудь аутсайдер, или то же самое пишет Бить. Ну, такого как бы не может быть, да, не может быть, чтобы все эти разные люди как бы встретились в Холдене Кофилде. То есть это значит, что Холден Кофилд как какой-то вот такой немного насыщенно пустой, то есть в него можно все вчитать. И мне кажется, что как раз поколение того времени, скажем, 60-х годов, которое еще помнило хрущевскую оттепель, которое было достаточно либеральным, оно видело в герое Селлинджера аутсайдера, то есть человека, не согласного с тем, что происходит вокруг. Человека, который бунтует, скажем, против системы воспитания, против системы образования, против каких-то очевидностей, против прописных истин. Мне кажется, что они видели самих себя именно в герое, в Холдене Кофилде. Рассказы Селлинджера много меньше интересовали, насколько я знаю, советскую читательскую публику, а именно «Над пропастью во ржи», которая, в общем-то, не, на мой вкус, не является самым, наверное, сильным произведением Селлинджера. Но вот это произведение, им казалось, что оно резонирует со временем, да, что Селлинджер описывает аутсайдера. Селлинджер не совсем описывает аутсайдера, он скорее описывает человека, уклоняющегося от окончательности суждений, от очевидного, от банальности видимого. Вот. Ну, вот мне кажется, что природа популярности в СССР Селлинджера вот такова.
Ну, совершенно удивительный феномен превращения Селлинджера в 21 веке для русского читателя в такую священную корову, когда Макс Немцов перевел заново книги Селлинджера, поднялся крик до небес. Причем люди, как правило, не сравнивали два перевода, а просто сам замысел этот воспринимали как святотатство. Даже перевод названия романа у Немцова, он точно ближе к оригиналу, потому что у Селлинджера, как мы знаем, не было пропасти, да, там был ловец во ржи, и это вызвало гнев, покушение на самое святое. Это очень интересно. Вот я думаю, осталась ли еще одна такая зарубежная святыня, наверное, Маркес, ну, хотя я тоже не уверен. Вы следили за этой дискуссией?
Вы знаете, ну, в меньшей степени меня это не очень интересовало. Наверное, скорее потому, что я все-таки Селлинджера в основном... Меня это не сильно интересовало вот по какой причине, потому что я все-таки, ну, наверное, филолог и историк литературы, а здесь все-таки речь шла о какой-то ситуации очень конкретной. Я действительно заглянул в этот перевод. Почему вызвало такой резонанс? Ну, наверное, потому что все, во-первых, привыкли именно к русскому Селлинджеру, Селлинджеру Райт Ковалевой. Ну, скажем, Селлинджеру действительно повезло с русскими переводчиками, он очень хорошо переведен, хотя, конечно, Селлинджера переводить на самом деле не так легко. Скажем, даже вот если мы посмотрим на заглавие его текстов, скажем, вот «The Catcher in the Rye», все-таки это «Ловец во ржи», а не «Над пропастью во ржи». Или, например, «Хорошо ловится рыбка-бананка». Но это абсолютно неправильный перевод, причем даже уводящий от замысла, потому что там никто не ловится. Это называется «Good day for banana fish» – «Удачный день для бананки-рыбы». И там абсолютно понятно из этого текста, почему «Удачный день рыбы-бананки». Но «Хорошо ловится рыбка-бананка» не имеет никакого отношения, вот это заглавие, скажем, к тому, что в этом тексте. Или, скажем, там рассказ «Uncle Wiggily in Connecticut», который переводится как «Лапа-растяпа». То есть тут даже с заглавиями уже возникают какие-то вопросы и проблемы, поэтому мне кажется, что Селлинджера нужно постоянно, регулярно переводить. Но русский читатель, он полюбил ведь не самого Селлинджера, а скорее русского Селлинджера. Вот эти интонации, которые были артикулированы Райт Ковалевой, вот это полюбилось. То есть вот эти интонации, которыми люди говорили, не знаю, в начале 60-х годов. А вот всякое другое уже воспринимается, конечно, с большой осторожностью. Хотя, конечно, Селлинджера нужно обязательно заново переводить и применительно к новому времени. Скажем, он очень много использует сленга, нужно какой-то современный сленг, не вульгарный, какой-то тонкий, обязательно использовать. Поэтому Селлинджера, конечно, нужно регулярно переписывать заново на русский язык. Посмотрим, какие будут попытки. Но Селлинджер это в настоящий момент это действительно священная корова. То есть, потому что, скорее, читатель привык не к самому Селлинджеру, который должен обязательно меняться. В этом-то его замысел, что Селлинджера все время нужно в нем открывать что-то новое, потому что он весь состоит из загадок. Он как бы многогранник. То есть, ты все время, если ты меняешься, то ты открываешь в нем что-то новое. Он так задумал свои тексты, как такие дзенские карты,
планы, уклоняющиеся от окончательного прочитывания. Именно поэтому его все время надо обязательно переводить. И мне кажется, то, что Селлинджер остался, как вот вы выразились, как священная корова, это и способствует тому, что он теряет немножко свою популярность, например, среди молодежи. То, что я могу почувствовать, например, как преподаватель литературы. Скажем, люди моего поколения, студенты моего поколения могли не прочитать, скажем, Томаса Манна, могли не прочитать, скажем, Пруста, или им лень было читать Голсуорси. Но Селлинджера читали абсолютно все. Это был моветон не читать Селлинджера. Какое-то удивительное дурновкусие и невежество. То есть мы могли простить человеку все, но не незнание Селлинджера. А сейчас это нормально. Люди и студенты 20-летние заглядывают в Селлинджера только потому, что я их, например, заставляю. Да? Я включаю это в обязательный список, и люди там, ну, не знаю, вот садятся, читают два рассказа, и все. Вот два нужно, вот они два прочитают или пробегают глазами повесть. Она совершенно им не интересна, совершенно они живут в другом мире.
Ну вот, Андрей, очень интересная реакция Бретта Истона Эллиса на известие о смерти Селлинджера. Не знаю, знаете ли вы. Эллис ведь Селлинджер для своего поколения, конец 80-х, первая половина 90-х годов. И он написал в своем микроблоге позавчера: «Ну, наконец-то Селлинджер умер. Я уж думал, никогда не дождусь. Сегодня устроим праздник». Тоже вот такое раздражение, видимо, вызывает эта икона и в Америке. Ну, последний вопрос. Чего мы ждем от Селлинджера? Странно звучит по отношению к покойному писателю, но это так. Все сейчас ждут новых книг Селлинджера, потому что есть свидетельство, что он 45 лет писал. Представьте себе, сейчас открывается сейф, и там великие романы, которые меняют представление о литературе 20 века, ну и, соответственно, становятся литературой 21 века по факту первой публикации. Представляете себе такую картину?
Да, но с большим трудом, поскольку действительно очень логичен был уход Селлинджера, скажем, с территории литературы, погружение в молчание. Он был очень логичен, понятен, концептуален, и о нем говорили многие культурологи, и неоднократно, и как-то вот так даже все творчество Селлинджера очень удачно подверстывалось вот к этому молчанию. Но у нас действительно были свидетельства того, что Селлинджер что-то делает, что-то пишет, да и, собственно, вот его близкие, или те люди, которые были рядом, они говорили о том, что он все время уединяется вот в этот свой домик в Корнише, и что-то там делает, да, трудно себе представить, что он там просто медитирует часами, освобождаясь от страстей, вот этот затворник, это неизвестно. Вот сейчас нас ждут действительно какие-то сюрпризы. Возможно, что мы этих сюрпризов и не дождемся, но, наверное, возможно, появятся какие-то новые тексты, это будет удивительным событием, возможно, меняющим вообще литературу, или, скажем, меняющим, может быть, наше понимание литературы, скажем, 70-х, 80-х годов, хотя Селлинджер, в общем-то, затворник, и эти тексты уже будут принадлежать, наверное, скорее к 21 веку. Возможно, мы станем свидетелями каких-то сюрпризов. Я с содроганием вот жду этого момента, на самом деле. Как специалист по Селлинджеру, как человек, которому вот этот автор крайне не безразличен.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Я благодарю нашего гостя, литературоведа Андрея Аствацатурова. Обзор американских еженедельников после сводки новостей.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Калининграде в субботу оппозиционные партии и общественные организации провели митинг протеста против повышения ставки транспортного налога. По данным правоохранительных органов, в митинге участвовали до 9 тысяч человек. В ингушском селе Кажево задержан милиционер, подозреваемый в пособничестве боевикам. По информации ФСБ, при обыске в доме 22-летнего сержанта милиции Заура Аушева найдены оружие, боеприпасы, две радиостанции, 5 сотовых телефонов, а также детали, которые могут использоваться для изготовления взрывных устройств. В Москве следователи допрашивают сержанта милиции, который в пятницу застрелил сослуживца в здании прокуратуры в центре города. Задержанный утверждает, что выстрелил по неосторожности. В районе Южных Курил российские пограничники обстреляли два японских рыболовных траулера. Пострадавших нет, хотя огонь открывался на поражение. КПРФ проводит сегодня в Москве первый съезд представителей трудовых коллективов. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в работе форума участвуют более 500 человек, в том числе профсоюзные активисты. На северо-западе Пакистана при взрыве, осуществленном смертником, погибли не менее 16 человек. Теракт произошел в административном центре области Баджаур, городе Кхар. Смертник подорвал себя рядом с военным блокпостом. Министерство обороны Китая объявило, что временно приостанавливает поездки своих сотрудников в США из-за решения Вашингтона продать партию вооружений Тайваню. В Иране сегодня предстали перед судом еще 16 человек, задержанных в ходе оппозиционных выступлений в декабре прошлого года. Движение «Талибан» опровергло сообщение о встрече своих посланников с главой миссии ООН в Афганистане. Информацию ряда западных СМИ о переговорах, прошедших между Эйде и «Талибаном» в Дубае в этом месяце, руководство движения назвало «пустыми слухами».
Продолжаем программу «Итоги недели». Радио «Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. Экономический форум в Давосе. Первый год президентства Барака Обамы. Европа потеряла Украину. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников. Его подготовила Мария Клайн.
Политические лидеры и представители деловых кругов из разных стран мира, собравшиеся на этой неделе на ежегодный международный экономический форум в Давосе, могут вздохнуть с облегчением. Перспективы мировой экономики уже не выглядят столь мрачно, и есть мнение, что оздоровление идет быстрее, чем можно было ожидать. Теперь, предупреждает Тайм, главными проблемами станут изменения интеллектуального климата, в котором действует экономика, и геополитические последствия кризиса и рецессии. В течение длительного времени глобальная экономика зиждилась на ряде представлений о достоинствах финансового капитализма и о том, что процветание прямо зависит от соблюдения этих принципов. Однако недавно председатель американского центробанка Бен Бернанке выразил мнение, что Соединенным Штатам необходима эффективная система регулирования, которая заставит финансовую систему обеспечить рост и развитие, не вызывая подобных кризисов. Существует ряд отличий нынешнего кризиса от предыдущих. Во-первых, источником экономических проблем стала Америка, а не Азия или Россия. Во-вторых, американский потребитель не сможет нести бремя экономического оздоровления. И в-третьих, именно развивающиеся страны, особенно Индия и Китай, являются движущей силой, выводящей мир из рецессии.
Посрамленными оказались не только экономика и финансовые институты Соединенных Штатов, но само представление Америки о мире. Сдвиги в мировой экономической и политической системах уже ощутимы. Глобальные экономические проблемы решаются теперь не на саммитах G8, а на форумах G20 с участием развивающихся стран. Мир изменился, и зеленые побеги, пробивающиеся сквозь снег в швейцарских Альпах, к удивлению участников Давосской встречи, могут оказаться ростками бамбука, полагает Тайм.
Европа потеряла Украину, утверждает московский корреспондент Newsweek Оуэн Мэтьюс. Брюссельские бюрократы, занятые решением внутренних проблем, отказались инициировать формальный процесс вступления Украины в Европейский Союз. В результате, каким бы ни был исход второго тура президентских выборов на Украине, возможность европеизации страны уже утрачена. После значительного расширения ЕС, связанного с крупными расходами, наступило отрезвление, желание остановиться. Но главное – неумение предвидеть долгосрочные результаты. Ряд старых членов Союза опасались, что такая большая страна, как Украина, приобретет слишком сильное влияние в ЕС. Они проглядели прекрасную возможность стабилизировать свой восточный фланг. Честно говоря, украинская элита сыграла не лучшую роль. Популистские обещания, печатание денег, отказ от повышения цен на энергоресурсы для потребителей и, как результат, внешний долг в 37 миллиардов долларов.
Упустив момент, Европа предала не только интересы Украины, но и собственные интересы и идеалы. Не все еще потеряно. 70% украинцев по-прежнему хотят вступить в Европейский Союз. Однако угрожающий стране экономический коллапс сильно усложняет дело. Брюсселю будет непросто решиться повернуть вспять процесс интеграции Украины в Европу. Но гораздо худшая перспектива – слабое государство на восточной границе Европы, прогнозирует Newsweek.
Newsweek публикует сразу несколько статей, подводящих итог первого года президентства Барака Обамы. Эксперты анализируют причины падения рейтинга президента, а также поражение Демократической партии США на выборах в Сенат от штата Массачусетс. Редактор еженедельника Фарид Закария напоминает, что по замыслу создателей Конституции США президент не только глава исполнительной власти, но и человек, стоящий над политическими партиями и должен представлять страну в целом. Первые шаги Обамы, его реакция на экономический кризис и успехи во внешней политике делались именно в этом ключе. Однако позже он стал действовать как премьер-министр или глава демократической фракции в Конгрессе. По результатам недавнего опроса общественного мнения, общество достаточно высоко оценивает его лидерские качества. Гораздо меньшее число респондентов считают, что он изменил стиль работы государственных чиновников.
Обама должен отойти от политики и законотворчества, вернуться к обязанностям президента, представить предложения, которые помогут решить проблемы американцев. Таким образом, он заработает политический капитал и власть, необходимые для выполнения своей повестки дня – трансформации страны. Во время предвыборной кампании он обещал, что прислушается ко всем слоям общества, к лучшим идеям, к нации в целом. «Я вижу не синюю или красную Америку, а Соединенные Штаты Америки», — сказал он. «Обама должен сменить курс и начать действовать как тот президент, которым он обещал стать. Это изменение, в которое я готов поверить», — заключает Фарид Закария статью в Newsweek.
Британское общество проявляет повышенный интерес к предстоящему появлению бывшего премьера страны Тони Блэра перед комиссией по расследованию роли Великобритании в войне в Ираке, пишет Time. В недавнем интервью BBC Блэр заявил, что вступил бы в войну, даже если бы знал, что у иракского диктатора Саддама Хусейна не было оружия массового уничтожения. В таком случае, по словам Блэра, нужно было бы найти другие аргументы, свидетельствующие о существовании угрозы. Блэр был уверен, что мир без Саддама Хусейна станет лучше и безопасней. Он не испытывал колебаний, последовав за Бушем, чтобы не допустить изменения мирового порядка, что привело бы к укреплению тирании и распространению терроризма. Блэр, считает автор статьи, был убежден, что его позиция по отношению к войне была правильной с моральной точки зрения, а аргументы оправданы.
Уинстон Черчилль сказал однажды, что во время войны правда настолько драгоценна, что ее должен сопровождать эскорт лжи. Это не оправдывает Блэра в глазах истории или средств массовой информации. Критики надеются привлечь его к ответу, но их ждет разочарование. Блэр не уступит, потому что считает нечестным притворяться, будто ему действительно есть в чем оправдываться, заключает Тайм.
Четвертая неделя 2010 года на страницах американских еженедельников.
Обзор американских еженедельников подготовила Мария Клайн. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». 29 января мир отметил 150-летие Антона Чехова. Английский литературовед Дональд Рейфельд, его биография Чехова издана и в России, в интервью корреспонденту «Свободы» Наталье Голицыной говорит о причинах огромной популярности писателя.
Мне кажется, что он все еще современный человек, что ничего не навязывает нам, он вообще любит быть двусмысленным, неуловимым, так что нельзя приписать ему определенную философию жизни. Он даже меняется, как нормальный человек, по настроению, меняет философию. И с этой точки зрения он очень легко воспринимается сегодняшним человеком. Он легко переводится, и каждый раз, что заново переводит, еще лучше выходит. Он очень хорошая школа для литературного творчества. Даже в переводе наши писатели и начинающие писатели учатся на Чехове, наши актеры учатся на Чехове. Так что, мне кажется, он стал еще более необходимым и в литературе, и в театре.
В России при жизни Чехова критики называли его очень часто пессимистом, певцом сумерек. Действительно ли он был мизантропом?
Нет, я бы сказал, что он не был мизантропом. Он, может быть, какой-то внутренний конфликт был. Когда он был в гостях, ему иногда очень хотелось быть наедине с собой. И когда он был один, он очень хотел быть в компании. Может быть, это часто бывает у людей. И насчет его пессимизма или оптимизма, ну, в конце концов, пессимист и оптимист согласны в том, что хуже не может быть. Так что можно читать Чехова и быть пессимистом и вот воспринимать его как пессимиста. Но мне кажется, что он просто был человек с научным образованием. Он был дарвинистом. И в отличие от других дарвинистов, он не верил, что эволюция делает человека более благородным, более счастливым, что
говорил английский литературовед Дональд Рейфилд. Продолжим тему в рубрике «Вопрос недели». «Кто ваш любимый чеховский персонаж?» – спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Самары и Оренбурга.
Дядя Ваня, импонирует он мне.
Каштанка.
Вишневый зад.
Нет, подожди, Антон Павлович Чехов, что, не знаешь, что это такое, что ли? За школьную программу надо вспомнить. Какие у него произведения-то? Лошадиные фамилии. Читали, да, рассказ такой. Вишневый зад читали. Читали давно. Года два, наверное, назад читали все произведения. Все очень хорошие произведения.
Нос нравится мне произведение. Запомнил все всем вообще. К построению рассказа и вообще.
Не знаем.
Ой, с ума сойти. 100 лет это было. Дядя Ваня.
Чехова. Чехова, это же его. Тоже произведение, в смысле, «Хамелеон». Мне нравится «Хамелеон». Вообще произведение. Потом мне нравится еще, знаете что, где гайки отвинчивал мужик. Мы их не все отвинчиваем, эти гайки, то. Мы не без ума делаем, понимаем. Злоумышленник называется. Вот это нравится мне, хороший персонаж. А такие крупные вещи я, собственно, нет. Не нравится. Мне такие мелкие. Рассказики «Палат номер 6», кстати, хороший.
Чехова, ну, дядя Ваня, наверное. Такой яркий, характерный персонаж.
Дядя Ваня, вот есть произведение. Там есть герой любимый в этом произведении. Сейчас сразу не скажу, не вспомню, извините.
Но Чехов сложный, возможно, пьесы больше близки, чем даже к постановке в театре. Что конкретно? «Чайка», наверное, «Дама с собачкой», «Вишневый сад». Но так навскидку, наверное, не скажу о любимых, потому что у него много нелепых персонажей. Как-то их в ранг любимых причислить. Затрудняюсь даже.
Мой любимый герой Чехова – это Каштан. Бедная маленькая собачка, которая всегда мне очень жалко. Ну, потому что судьбу Каштанки он показывает судьбу какого-то человека, может быть. Это очень трогательно.
Каштанка Чехов, Каштанка, и вообще весь этот рассказ нравится. Основа экологической этики – отношение к собаке как к живому существу, не как к вещи. Человеческое отношение и немножечко сравнение с собственной жизнью. Вот это вот любовь к живому существу. Это то, что сейчас считается наиболее важным. Это вот основа экологической этики, основной критерий, по которому должно развиваться общество на Земле.
Персонаж, который наиболее близок вообще в работах Чехова и вот в произведениях, это сам Чехов. Вот необычайно близок мне тот Чехов, который ездил на остров Сахалин. Пожалуй, более глубокого понимания сущности того, что происходит в обществе, трудно найти.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Сергей Хазов и Елена Стрельникова. Не позабыл о юбилее Чехова кандидат в президенты Украины Виктор Янукович. В эфире телемоста «Симферополь регионы» он назвал писателя Чехова украинским поэтом. На вопрос ялтинцев о том, что будет с домом-музеем Чехова, Янукович ответил, что сделает все, чтобы сохранить память о великом украинском поэте. Украинский, русский, да и вообще поэт мирового значения, спохватившись, добавил он и пообещал, что после своей победы подпишет указ о праздновании юбилея Чехова, потому что Чехов – это великий и великолепный поэт. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В пятницу в Москве впервые вручали литературную премию «НОС», учрежденную фондом Михаила Прохорова. Ее лауреатом стала Лена Элтинг. Писательницу, живущую в Вильнюсе, наградили за роман «Каменные клены». Денежное вложение премии – 700 тысяч рублей. Еще один приз – 200 тысяч. По результатам читательского голосования на сайте премии получил Владимир Сорокин за книгу «Сахарный Кремль». Согласно условиям премии, победителя выбрали в ходе открытых дебатов. На них присутствовали финалисты и члены жюри премии. А в жюри была моя коллега Елена Фанайлова. Я попрошу ее рассказать о том, как прошел этот вечер в центре Мейерхольда. Елена, добрый вечер. Премия – это определенный сигнал, может быть, сигнал о каких-то переменах в литературном мире.
Дмитрий, добрый вечер. Название премии расшифровывается не только как новая словесность, но и новая социальность. Конечно, главная попытка жюри была, собственно, эту самую социальность и обнаружить. Было прислано 250 книг, должна сказать, что мы, кстати, честно прочли. Социальность мы обнаружили. Она существует в виде такого, знаете ли, вопля русского народа о том, как плохо ему жилось в 90-е и 2000-е годы. Но качество этой литературы, к сожалению, оставляет желать лучшего. Если бы это была сухая документальная проза, можно было бы говорить о рождении новых жанров. Если бы это были какие-то традиционные повести или романы, но удовлетворяющие, ну, скажем так, представлением о том, что такое литература, что такое письмо, мы бы с большим интересом отнеслись к такого рода книгам, но, к сожалению, большой массив представляет собой просто литературу дурного качества. Вот окончательный выбор Лены Элтинг – это буквально, я бы сказала, отказ от той литературы, которой сейчас она сама занята. И писательский мир, и критический мир, я имею в виду клаустрофобическую зацикленность на себе, на собственном советском, с большой буквы, я бы сказала. Собственно говоря, одна из главных книг этого сезона литературного – это «Каменный мост» Александра Терехова, где вот это вот упоение советским, империя с большой буквы и так далее, и так далее. Мы решили выбрать книгу, которая не имеет отношения к советскому вообще. Дело в том, что книга Элтинг – это, ну, отчасти можно сказать, поэтическое письмо. Это невероятно утонченный язык. Это такой дистиллят или, если хотите, 96-градусный спирт литературный. Это стиль и вкус, как он и есть. И к русской действительности эта книга не имеет ни малейшего отношения, потому что она описывает условные события в условном Уэльсе. Но это книга о любви и смерти, которая имеет в виду всю модернистскую традицию 20 века. И нам показалось любопытным представить, что вот так могла бы выглядеть идеальная русская литература сейчас. Литература с большой буквы, вот это вот коллективное писательское тело, если бы оно захотело помыслить себя европейцем. При этом не отказываясь от своей русскости. При этом инструментом рабочим является русский язык, и в этой работе он становится лучше. Вот такова была наша идеальная задача, но боюсь, что Лена Элтинг проходит среди московских критиков по разряду некоторой экзотики, некоторой, даже если хотите, маргинальности. То есть члены жюри вчера скорее выслушали разные критические замечания. Голосование проходило очень весело, бурно. Авторы могли высказаться. Московская публика голосовала за Сергея Носова. Там на экране можно было видеть, как это все происходит. В этом было, конечно, некоторое веселье и напряжение. Как заметил, кажется, Константин Мильчин, который был нашим оппонентом, это напоминает Евровидение. Но когда стало понятно, что победила Элтинг, в общем, в зале тоже возникло некоторое оживление.
Спасибо, Елена. О новой литературной премии, учрежденной фондом Михаила Прохорова, премии НОС, рассказывала Елена Фанайлова. Радио «Свобода. Итоги недели». Режиссер и священник Иоанн Охлобыстин признался в отсутствии любви к темнокожим, а писатель-фантаст Сергей Лукьяненко выдал оригинальное и окончательное определение свободы. Обе эти темы активно обсуждались в сетевых дневниках на минувшей неделе. Обзор блогов готовит для программы «Итоги недели. Радио «Свобода» Юрий Васильев.
Так часто бывает, когда с событиями затишья в сети выясняют отношения по поводу универсалей. Минувшая неделя не стала исключением. Началась она с того, что режиссер, актер и сценарист Иван Охлобыстин, столь же известный как отец Иоанн, выразил свой взгляд на политкорректность на сетевом ресурсе Слон.ру. Взгляд, собственно, определяется названием публикации «Увы, расист».
Относительно расизма весь сыр-бор случился, когда я вел со своей дочерью Евдокией радиоэфир. Позвонил интеллигентный мужчина и спросил: «А что бы вы сделали, если бы сидящая рядом с вами очаровательная дочь по достижению определенного возраста привела африканца и сказала: „Папа, я его люблю и не могу жить без него“?» Мельком взглянув на свою дочь, в то время кусающую ногти, я в сердцах ответил: «Под благовидным предлогом отвез бы обоих на 30-й километр в лес и расстрелял бы из ружья к чертовой матери». Ну, против я смешанных браков с африканцами. На биологическом уровне против. Это не значит, что я не люблю африканцев. Сам бы в прежние времена женился на Вупи Голдберг, если бы Сигурни Уивер отказала. Но одно дело самому сжечь, другое дело детей добро учить. Чтобы не превратили они свою жизнь в бесконечные исследования другого вида, в то время, когда они должны, по графику, неистово любить, падать и взлетать на крыльях этой любви, разбиваться о скалы житейской суеты и парить на облаках жертвенной нежности.
Кстати, о любви. Один культовый человек, да что там, основоположник религии, которой принадлежит Иоанн Охлобыстин, говорил о том, что нет ни эллина, ни иудея. Бдительные блогеры заметили, что про негров этот человек не говорил ничего подобного, так что канон соблюден. В остальном же Охлобыстина в сетевых дневниках немного помяли. Как с позиции обобщенного равенства, что давно уже не так интересно, так и с позиции шкурных, эгоистических, личных, что интересно всегда, как, например, в случае с пользователем ВБА.
Я по жизни избегаю типов с расистскими наклонностями по двум причинам – частной и общей. Частная причина в том, что я давно работаю в интернациональных коллективах. Скажем, сейчас я близко сталкиваюсь по работе с двумя арабками – австрийкой, китайцем, кореянкой, немкой, ливанцем, словачкой, камерунцем, португалкой, не говоря уже о французах, среди которых этническое происхождение самое разнообразное – голландское, испанское, еврейское, чешское и так далее. Тут расистом быть – легче застрелиться. Общая и более важная причина вот в чем. Если у кого-то есть неприязнь к людям по критерию их происхождения, то лучше держаться от такого человека подальше. Потому что эта неприязнь может обратиться и против тебя. Неприязнь эта является следствием иерархии по критерию происхождения, установленной этим человеком. Обычно на вершине он сам, а остальные на разной высоте. Так что ты, будучи вполне белой расы, тем не менее можешь быть, и скорее всего будешь, отнесен ко второму сорту за то, что ты еврей или гой, что ты из столицы или из провинции, что ты из простонародья или из дворян, найдется за что. А тебе это нужно? Мне нет.
Примечательно, что сам Охлобыстин в конце своего текста приходит к выводу, что дочь все же не застрелит, но сам, если что, будет несчастлив. Блогеры желают отцу Иоанну любви, а его дочери еще и счастья, того, которое она выберет сама. Другая универсалия минувшей недели не менее глобальна. Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко выступил на сетевом ресурсе «Взгляд.ру» с программной статьей «Великая русская мечта». Все слова с больших букв. Судя по всему, автор «Дозоров» обнаружил нечто фундаментальное и целеполагающее, чем поделился с читателями.
Можно сколько угодно вбухивать деньги в национальные проекты, строить больницы и дороги, бороться с пьянством, снимать патриотическое кино и поддерживать АвтоВАЗ. Ничего не заработает. Все будет вяло одобрено и потонет в болоте людского равнодушия. Только лозунг «Свобода и безопасность» будет принят всем народом единогласно.
Под безопасностью Лукьяненко понимает много вещей разных, целей и нецелесообразных. Цитирую, это летающие и попадающие в цель булавы, это курсирующие в океане подводные лодки, это новые танки и вертолеты, беспилотники и спутники, это дисциплинированная контрактная армия, милиционеры, которые защищают и не нарушают закон, абсолютная защита бизнеса, тщательный контроль всей среды обитания, в первую очередь техногенной, это борьба с пьянством и курением, разумеется, это смертная казнь наркоторговцам и всякой оглядки на Европу. В общем, есть чем подписаться и есть чем поспорить. Однако все это меркнет перед определением свободы по Сергею Лукьяненко.
Свобода подлинная и основная заключается исключительно в свободе передвижения. Пока человек, которого что-то не устраивает в стране проживания, может пойти на вокзал и уехать в другую страну, со свободой все в порядке. Можете кинуть в меня шахматами Каспарова, но это мое твердое убеждение.
Понятно, да? Подлинная и основная, заключающаяся исключительно в «не нравится вали», окончательная свобода, броня. Блогеры натурально открыли сетевые тетрадки и вписали туда это определение, со своими пометками на полях, вроде тех, что сделал в своем блоге писатель-сатирик Евгений Шестаков.
Фантастический писатель Сергей Лукьяненко стал сегодня отцом русской национальной идеи. Его формула проста и доступна пониманию даже теми, кто вытирает рот и зад одним рукавом. Проще говоря, чемодан, вокзал, Израиль, или Штаты, или туманный Лондон. В России должны остаться лишь те, кто понятие свободы слова считает грязным ругательством, кто сочетание слов «заключается исключительно» считает литературным, кто так доволен собой, что полагает больными всех недовольных.
В сторону фантаста принял Лео Каганов, писатель никак не менее известный в сети, чем Лукьяненко и Шестаков.
Свобода передвижения – главный критерий свободы. Если человек не имеет права переехать на другую улицу, город, страну, то о свободе здесь рассуждать уже как-то глупо. А у нас в стране традиционно с этим были проблемы.
Однако, как отметил пользователь мистер Бизон, есть такая штука, как необходимые и достаточные условия. Свобода выезда – условие необходимое, но никак недостаточное. А пользователь Pointer пошел в выводах куда дальше.
Леонид, это не критерий свободы, это индикатор. Возможно, хороший индикатор, но не более. Представь, что тебе позволено совершенно свободно убраться из этой страны, оставив ей свое имущество. На таких условиях тебя, так и быть, под конвоем проводят до границы и выкинут на свободу пинком под голый зад. Это называется «отпустить за выкуп». Распространенная практика, между прочим, особенно на государственном уровне. Можно долго гадать, какого Чичваркина имел в виду Лукьяненко, но я не думаю, что он плох в обращении со словами. Он сказал ровно то, что хотел сказать.
На полях же отметим, в блогах есть люди, которые могут разложить все по пальцам. Что критерий, что индикатор, что необходимые условия, что достаточное. Все по уму. Прочие же блогеры решили руководствоваться не умом, а инстинктом. И выразили желание разжиться шахматами Каспарова. Лукьяненко ведь сам просил.
Обзор блогов готовит для программы «Итоги недели Радио Свобода» Юрий Васильев.
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Когда пару лет назад президент Путин обронил, что после смерти Махатмы Ганди ему и поговорить не с кем, я, признаться, подумал, что уже все. В смысле, дальше некуда. Но Владимир Владимирович, уйдя вместо «желтого дома» в «белый», раздвинул границы возможного. В давешний понедельник, по случаю Татьянина дня, ему был организован приступ студенческой любви в Чебоксарах. И на заготовленный вопрос о его Путина величии премьер скромно заметил, мол, все мы должны, как святой Франциск, ежедневно мотыжить участок, отведенный нам Богом, а величие оценят будущее поколение. Будущее оценят непременно. Но и на месте нынешних я бы не расслаблялся, а сразу приступил к сравнительному анализу этих двоих подвижников. Надо сразу заметить, что сравнение будет не в пользу древнего итальянца. Тот был родом из богатой семьи, а кончил жизнь в аскезе. Наш в аскезе начинал, а к пенсионным годам, наоборот, раскрутился конкретно. Франциску во сне являлись ангелы небесные. Владимиру явился Сечин со всей командой. Азийский проповедовал на улицах одиночными проповедями, питерский закрышевал телевидение и накрыл собой родину аж до Сахалина. Наконец, чужеземный монах тяжело болел, а нашего подвижника и дуст не берет, и позирует он топлес на радость рейтингу и колесит по стране, встречаясь с народом на его же деньги, ибо, в отличие от святого, имеет доступ к федеральному финансированию, которое главным образом и мотыжит. Короче, настоящий святой. Чебоксары он до сих пор светится, если только это не радиация.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Наталья Пахомова и редактор Дмитрий Волчек.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Появилась строительная техника, сопровождение милиции прорвало.
Илья Михайлович не удовлетворен. И в этом неудовлетворенном состоянии...
Здесь царит абсолютный хаос. Многие припаркованные машины сильно повреждены.
Я по-прежнему уверен в том, что на выборах было допущено...
Голландскому производителю спортивных машин компании «Спайкер».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, можно сказать. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жестко цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. Меняются только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отвыкнем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио Свобода.